Мы опять побежали вперед. Мы прыгали по камням, взбирались на скалы, спускались снова в лощины. Кустарники царапали лицо. Взбираясь на вершину горы, Холмс останавливался и внимательно вглядывался в темноту, но ничего не было видно. «Видите ли вы что-нибудь?» «Ничего». «Это что такое?» Тихий стон донесся до нас. Мы повернули налево. На усеянном камнями склоне скалы виднелось что-то темное. Мы приблизились к замеченному предмету, и он принял определенные очертания. Это был человек, лежащий ничком на земле. Голова его была неестественно скрючена, плечи округлены, все тело сжато, точно он собирался перевернуться через голову. Его поза была так потешна, что мне было трудно сообразить, что его последний стон был предсмертным. Лежащий человек не издавал более ни звука и не шевелился. Холмс прикоснулся к нему, но сейчас же отдернул руку с восклицанием ужаса. Я зажег спичку, и она осветила лужу крови, быстро вытекавшей из разбитого черепа мертвеца. И кроме того, мы увидали нечто такое, что заставило нас похолодеть от страха. Перед нами был Генри Баскервиль. Он лежал в том самом красновато-сером костюме, в котором мы впервые увидели его в Лондоне. Спичка погасла, а вместе с нею погасли и все наши надежды. Холмс болезненно простонал, и я даже в темноте мог различить, что он был мертвенно бледен. «О, зверь, жестокий зверь!» — воскликнул я. «Холмс, я никогда не прощу себе, что оставил его одного!»
«Я тоже виноват, Ватсон», — ответил мой друг. «Я гнался за детальным исследованием дела и прозевал такую безделицу, как жизнь моего клиента. Это величайший позор, который мне когда-либо приходилось испытывать. Но откуда я знал, как мог я знать, что этот человек, несмотря на все наши предостережения, станет подвергать себя такому риску и ходить ночью по пустошам?»
Мы слышали его крики. Боже мой, какие это были крики! И в то же время мы не могли помочь ему. Но где же эта проклятая собака, виновница его смерти? И где Степлтон? И он ответит за это преступление.
«Да, он ответит и жестоко поплатится», — ответил Холмс. «Им были злодейски умерщвлены два человека — дядя и племянник. Первый умер, запуганный насмерть существом, которое считал сверхъестественным, а второй был предварительно запуган, а потом затравлен, как зверь. Мы не могли установить отношения между этой собакой и злодеем. Мы даже не знаем, существует ли это животное. Нам известно только, что сэр Генри умер, упав со скалы и разбив себе череп, но... Как бы ни был хитер этот человек, клянусь, он будет в моей власти не позже завтрашнего дня».
Мы продолжали стоять над изувеченным телом, пораженные внезапностью разразившейся непоправимой катастрофы. Вот к чему привели нас долгие старания и труды. Между тем тучи немного рассеялись, и из-за них выглянула луна. Мы взобрались на вершину скалы, с которой упал наш друг, и оглядели темные пустоши. Издалека со стороны Гримпина мелькала желтая точка света. Этот огонь мог гореть только в одном месте, в Мэри-Питти, где жил Степлтон. Я послал проклятие этому человеку.
«Почему мы не схватим его немедленно?»
«Дело еще не кончено. Степлтон осторожен и лукав да нельзя. Дело не в том, что мы знаем, но в том, что мы можем доказать. Если мы сделаем хотя бы один ложный шаг, он ускользнет из наших рук навсегда.
Что же нам делать?»
«О, завтра у нас будет много работы, а сегодня... Сегодня мы должны оказать последнюю услугу нашему бедному другу».
Мы спустились по обрывистому склону горы и приблизились к трупу, который чернел зловещим пятном на посеребренных лунным светом камнях. Жалкий вид тела, скорченного в ужасной предсмертной агонии, подействовал на меня удручающим образом. Мои глаза наполнились слезами. «Нам нужно позвать кого-нибудь на помощь. Вдвоем мы не донесем его».
«Что это такое с вами, Холмс?
С ума вы сошли, что ли?»
Холмс, до сих пор стоявший над трупом и внимательно его разглядывавший, вдруг испустил торжествующий крик и начал приплясывать, щелкая пальцами. «Что это случилось с моим суровым, сдержанным приятелем? Неужели он помешался?»
«Борода! Борода! У этого человека есть борода!» — радостно воскликнул Холмс.
«Борода?»
«Ну да, борода! Это не баронет Ватсон! Это мой сосед, каторжник!»
С лихорадочной поспешностью мы повернули покойника лицом вверх, и холодный лунный свет озарил бледное бородатое лицо. Это было то самое лицо, которое глядело на нас с баронетом из-за скалы. Не оставалось никаких сомнений в том, что перед нами лежит преступник Селден. В одно мгновение все мне стало ясно. Несколько дней тому назад баронет сообщил мне, что подарил несколько костюмов Берримору, а последний, конечно, передал их Селдену, чтобы тот мог привести себя в приличный вид и уехать отсюда, не возбуждая подозрений полиции. Сапоги, рубашка, шляпа на Селдене — все это прежде принадлежало баронетту. Мне было жаль Селдена, но так или иначе я был рад найти здесь его вместо баронетта. Сердце мое было полно чувства благодарной радости. Я немедленно сообщил обо всем Холмсу.
«Значит, бедняга пал жертвой своего костюма. На сей раз собака ошиблась, очевидно. Вспомните, дорогой мой, сапог, украденный в гостинице. Да, Ватсон, этого человека затравили. Но вот что странно, как разглядел Селден собаку в такой темноте?
Он услышал ее вой.
Но вой не устрашил бы такого человека, как этот каторжник. Он был отчаянный малый. А ведь он, рискуя арестом, кричал во весь голос и звал на помощь. Как же он все-таки смог увидеть, что за ним гонится собака?»
«Конечно, это странно, но непонятнее всего сама собака. Ведь вы уже установили...»
«Я ничего еще не установил».
«Ну хорошо, в таком случае почему эта собака бегает только по ночам? Ведь днем ее никто не видел. Степлтон ее не выпустил бы, если бы не предполагал, что сэр Генри находится на пустошах.
Об этом мы потолкуем когда-нибудь после, но вот вопрос, что нам делать с трупом, не оставлять же его на растерзание лисицам и воронам?»
«Я предлагаю убрать тело в одну из хижин и уведомить полицию».
«Разумно. Мы, стал быть, так и поступим. Но что это такое, Ватсон?»
«А, да это он сам сюда идет. Какая смелость, черт возьми!»
«Ни слова, дорогой мой, ни слова. Не будите ничем в нем подозрения, иначе весь мой план рухнет».